Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Сейчас буквально через несколько секунд будет 18.06. Итак, 18.06 в Москве. 18 уже ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы, как обычно, с вами продолжаем наши встречи, обсуждаем, что же там происходит вокруг нас, далеко от нас, с нами или не с нами. Слушаем различные мнения, высказывания, заявления, прогнозы, и все это дело обсуждаем, пытаемся дать какую-то свою взвешенную оценку или сравнить с нашими жизненными обстоятельствами. Не всегда получается. Не всегда получается точно, но часто интересно. Соответственно, в Москве 9 баллов. Это вторая девяточка на этой неделе, которую я помню, возможно, были еще. Ну, Яндекс сегодня оптимизмом не страдает. 17.00 прогноз был 8 баллов, 18.09, и вот мы видим 9, 19.09, и вот мы видим 9, 20 часов, правда, 7. Честно говоря, я думаю, что здесь и есть его толика малая оптимизма. Думаю, что 7 баллов мы не увидим, ну, посмотрим, да, будет ли 10, вопрос. По визуально, да, если оценивать все проблемные точки, как обычно, да, никаких, соответственно, нововведений, да, и таких новаций я не отмечаю, да, чуть получше, наверное, МКАД, но он все равно плох, ну, вот чуть он другой, чем обычно, ну, и в центре ситуацию вы наверняка можете наглядно видеть сами. Призываю быть всех осторожнее, и пешеходов, и особенно водителей, да, но сейчас все хороши, судя по количеству аварий, удается у всех, да, видимо, уже и ледок легкий кое-где, да, тоже вносит свои коррективы в автомобильную жизнь. Вечно недовольный Алексей Морозов в одном из наших каналов коммуникации в Телеграм-боте говорит: «Ну, конечно же, Рашкин». А Анна сообщает в СМС-сообщениях: «Сегодня день Божоле, Божоле Нуво». Разные вещи, насколько нас интересуют, да, посмотрите. Давайте про каналы коммуникации я вам скажу. Значит, это СМС-портал, куда можно послать СМС текстом по номеру +7 925 88 88 94 8. И телеграм-бот для сообщений — это в поиске телеграмма вводите одним словом, латинскими буквами, говорит МСК-бот, его находите и пишете. Ну и телефон прямого эфира, который нам понадобится. Люблю, когда люди до мелочей докапываются, есть такое слово, да, и вот требуют немедленного ответа за чистоту речи. Джекпот пишет, видимо, атрибутируя к новостям, что значит «подчеркнул Путин», где он подчеркнул. Он вроде говорил чего-то там и записывал, и подчеркивал. Но вы как маленький ребенок, что вы придираете, я не знаю. Ну, откройте словарь. Вот, возможно, вам иносказательный смысл этой фразы станет понятен. Ну, или вы таким образом предъявляете претензии к нашей некачественной работе по новостям. А мне кажется, она очень неплохая. Одна из лучших новостных редакций. Мне нравится. Что бы там ни подчеркнул по этому вопросу или по другим Путин. Так, значит, по погоде. Наша самая любимая рубрика, да, вот «Стратегический инвестор», забегая вперед, спрашивает, что там, как вам барический провал, да? Значит, итак, погода. Синоптики, как и ранее, кроме как вчера, как позавчера, да, вчера они говорили другое, но вот как позавчера ждут на выходных в Центральной России аномально мощный снегопад. А нам с вами, грешным, грозит один из сильнейших за последние 73 года мокрых снегопадов в виде снега и дождя. Выпадет до четверти месячной нормы осадков. Далее в дело вступает известный специалист, наш обожаемый погодный кумир, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Тишковец. Он сообщает, что виной всему, а точнее причиной, это атлантический циклон Ульрих, который придет в страну к субботе, 20 ноября. Порывы ветра во второй половине дня, это про субботу речь, будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду. Выпадение такого колоссального количества смешанных осадков приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова высотой до 4-7 сантиметров, сообщил он. На предыдущем допросе, точнее позавчера, да, он сообщал, что до 10 сантиметров, видимо, подвезли новые данные. Ветер во второй половине дня 20 ноября будет достигать штормовых этих самых 18-23 метров, чревато падением деревьев и рекламных конструкций. На 21 ноября в ночь подморозит, на дорогах образуется сильная гололедица. Из всего блока информации, мне кажется, это наиболее практичные данные. Формирование устойчивого снежного покрова начнется на неделю раньше положенного по климату. При этом Ульрих... Как Ульрика Майнхоф была такая террористка, да? А вот этот самый Ульрих принесет не только обильные осадки, но и создаст барическую пилу. Об этом они уже говорили, что атмосферное давление сначала резко упадет до рекордных значений, а потом также резко вырастет. Говорили они и про барический провал, и про барическую пилу. Да, и пилу тоже говорили. В общем... Барическое нечто, да, такая мясная столярная мастерская, не знаю, честно говоря. Вот, посмотрим. Посмотрим, что будет на самом деле. Надеюсь, не все так трагично, как нас пугают. Кто-то вчера выразил мнение такое, что это они специально не находятся в сговоре с Роспотребнадзором и прочими нашими регулирующими ковид-органами, да, и специально нас запугивают, чтобы мы на выходные сидели дома. Вот, значит... Видимо, такая версия тоже есть, но я считаю ее конспирологической. По таким темам, конечно, поговорим сегодня про лося, раз я вам обещал, да, я же сказал, что когда будут новые обстоятельства, я, соответственно, расскажу, что там нового случилось. И сегодня с утра, даже с раннего утра, прямо все по лосиной тематике произошло, очень много трактовок, очень много заявлений, об этом поговорим. Давайте сначала по другим новостям. Значит, да, турецкие дела, Виталий Филин напоминает. Турецкие дела тоже в развитии. Сегодня Эрдоган принял в подарок эту самую карту, которую я вчера с вами пытался обсудить. И что это было, что это есть, мы сегодня обсудим во второй части нашей программы. Надеюсь, выделим на это время, но потому что намерен я выделить время. И мы обсудим со специалистом, главным редактором «Московского комсомольца» в Турции, Ишаром Неизбаевым эту тему, но поскольку он как... автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», очень интересно, да, глубочайше погружен в проблемы, и нам, на самом деле, надеюсь, расскажет, что же там случилось у Эрдогана, да, почему такие жесты он делает и что это значит. Давайте пока пройдемся по, что называется, насущной истории. Ну, опять же, с лент не уходит тематика миграционного кризиса, все новое и новое. Обстоятельства, да? Ну, кратенько, да, кратенько, потому что мы и вчера, и позавчера достаточно много времени на это потратили. Значит, первый рейс, так называемый вывозной, вылетел из Минска в Багдад. 431 мигрант из Ирака улетел, да? Говорили о 250, говорили о 350, но вот, видимо, набралось до 431-го. Это первый вывозной рейс. Значит, по мнению представителя посольства Ирака в России, да, это сообщение от них, дополнительных рейсов пока не планируется. Вот. Говорили они о 325, но вот увеличили количество. Значит, самолет, который вылетел из Минска, должен сделать промежуточную посадку в Эрбиле. Это столица иракского Курдистана, откуда основной, скажем так, контингент прилетел, ну а потом уже до Багдада. Возвращение мигрантов проходит в координации с властями Беларуси. Напомню, что раньше полеты в Минск были приостановлены Ираком, так же, как и Афганистаном, Йеменом, Ливаном, Ливией и Сирией. Значит, что еще по авиационной истории? Значит... Белорусская авиакомпания «Белавия» сообщила также, что перестала из Ташкента возить разных граждан, разных государств. Ну, тоже вот в рамках борьбы с накоплением мигрантов. Значит, Интересно развиваются события. Помните, тоже вот, не помню, вчера или буквально позавчера мы это касались, того, что Лукашенко прекратил поставки электроэнергии. Вот мне нравится, ну, на Украину, забыл добавить, что на Украину. Мне нравится, да, это такая достаточно оперативная у них пикировочка происходит. Условный Зеленский или кто-то в его окружении что-то ляпнет. Такое обидное для Лукашенко. Лукашенко тут же где-то им что-то перекроет. Потом через несколько дней ответные действия, а потом, соответственно, ситуация успокаивается, и все обратно. Да, обратно включаются коммерческие механизмы. Вот что же произошло вслед за отключением электроэнергии. Киев сообщил об отправке 8500 полицейских на границу с Белоруссией из-за обострения с нелегальными мигрантами. Украина опасается того, что беженцы будут перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую. Посол Украины в Германии это сообщает. И вот поэтому они тоже укрепляют границу, примерно как эстонцы, которые вчера начали границу с Россией укреплять в рамках сборов резервистов. Он допустил, этот господин Мельник, что в стране может быть по этому вопросу введен режим чрезвычайного положения. Но другие страны вводят, чем, собственно, Украина хуже. Почему и нет? Посол также заявил, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет Москва и лично Путин. Значит, он обращается к ФРГ со следующей энцикликой такой. «Пришлите Путину жесткий сигнал о том, что его тактика дестабилизации и его попытки шантажа, будь то путем поставки газа, мигрантов или стягивания войск, не принесут желаемого результата». Ну, достаточно строгий Мельник, но тут ничего нового. Значит, что еще? Значит, ну, там много обстоятельств. Да, опять же, сейчас мы наблюдаем определенное затишье. Есть кадры. По-моему, РТ ведет прямую трансляцию, ну или вела днем, я ее смотрел какое-то время, из того самого логистического пункта на пункте пересечения границы, из логистического здания, где, собственно, находится большая часть мигрантов. Ну, большой ангар, какие-то леса, сидят люди на полу, детей много, да, ну, такая картинка достаточно яркая. Но в целом сообщений не очень много, да, вот такое временное затишье. Однако повестка пополняется, как без этого. И вот еще одно сообщение, я обратил внимание, да, тоже. Белорусские медики зафиксировали случаи COVID-19 среди мигрантов. Зафиксировали, что заболел один товарищ, госпитализирован в университетскую клинику в городе Гродно. Значит, в транспортно-логистическом центре, по их мнению, 400 человек находятся. Раньше там была 1000, значит, и все общие цифры, да, есть, сейчас тоже о них поговорим. И, соответственно, пытаются организовать, они, точнее, открыли уже пункт, но, видимо, еще не начали, вакцинацию нелегалов китайским препаратом VeraCell. Почему китайским препаратом? И почему, соответственно, только им, не знаю. Но вот такая информация. Видимо, он в доступности. Значит, по мнению Натальи Эйсмант, это пресс-секретарь белорусского президента, не хочется очевидных сравнений, но, значит, по ее мнению, в Беларуси находится около 7 тысяч мигрантов. Из них около 2 тысяч остаются на границе с Польшей в так называемом стихийном лагере. Но, видимо, с каким-то распространением на этот логистический центр. От 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли. Она сообщила также, что Минск выполняет обещания в рамках достигнутых во время разговора белорусского президента в Рио канцлера Германии Ангелой Меркель. И вот сообщает о том, что только 400 беженцев согласились вернуться на родину, вот, в Ирак. По ее словам, в ходе разговора с Меркель механизм затрагивал, предложенный Лукашенко, затрагивал создание гуманитарного коридора. для части беженцев. И вот, ну, это, я думаю, что мечты, я думаю, что ничего такого не обсуждалось. Но вот она говорит, что они решили 2000 пропустить в Евросоюз, такие были предложения. А 5000 Белоруссия возьмет на себя обязательство помочь им вернуться на родину. Насколько это так, я не знаю. Вот, но вот позиция, по крайней мере, понятна. Из схожей повестки тоже попалась новость. Попалась новость, хотел вам ее рассказать, да? Во Франции компания Decathlon, ну, все знают, да, что это такое, это крупная сеть, французская, кстати говоря, спортивных магазинов, которая продает товары для там, разных видов спорта, включая достаточно для нас экзотические, например, там, конную езду, стрельбу из лука. Ну, хороший магазин, если не были, сходите, да, в Москве они представлены. И вот, в принципе, такой же ассортимент, он находится по всему миру, где эти магазины есть. Так вот, Decathlon заявил, что прекратил продажу лодок, на которых мигранты пересекали Ла-Манш. Представитель компании Decathlon заявил, что вот эти самые спортивные каяки, то у вас есть возможность пойти и купить себе лодку за недорого, такую же, на которой люди рвутся к свободе в Туманный Альбион. Так вот, Decathlon заявил, что каяки могут использоваться только в спортивных целях, а во всех остальных случаях их применение может угрожать жизни. Это стоит недорого достаточно, да, и мигранты быстро смекнули, что это самый простой, да, такой технологический способ, чтобы не строить плот имени Юрия Лозы или какой-то другой, для того, чтобы через Ла-Манш перебраться. Соответственно, скупали эти лодки, видимо, успешно, потому что Decathlon прекратил их продажу только после того, как 3 мигранта пропали без вести, а 2 дрейфующих каяка были прибиты к берегу. Видимо, что-то случилось. Виктор спрашивает, Виктор Корга, Decathlon взял на себя функцию прокуратуры? Нет, он просто не продает лодки. Вот. В начале октября были сообщения о том, что много мигрантов получают травмы, запрыгивая на поезда, которые под Ла-Маншем идут, но, тем не менее, все равно они пытаются это делать. Ну, вот такие новости, значит. По поводу Рашкина есть ряд комментариев. Борис Байкер говорит, никогда в Decathlon лодок не видел. Но это не лодка, это каяк. Ну, есть там они, да. Там и отдел для яхт есть, и для охоты. Кстати говоря, об охоте, да. 764-й пишет. Лучше бы Рашкин перестрелял диких собак у меня в подмосковной деревне. Закрыть Decathlon в России предлагает Олег Металлик. За что? За что? Это же французская специфика. Там в 2 городах они эти лодки скупают. Бек Сергеевич напоминает, что Decathlon, Ашан, Леруа и Мерлен — это одна группа компаний. Значит, есть несколько новостей из Афганистана, но, честно говоря, как я и ранее вам говорил, что очень мало оттуда новостей. Скорее всего, существует полная информационная блокада, но что-то мы узнаем. Значит, взрывы в западной части Кабула. Вчера прогремел взрыв, погибли 5 мирных жителей, 7 пострадали. 2 взрыва в этот день было. Тоже первый взрыв унес жизни 4 человек, 2 ранены. То есть активность там террористическая, да, активность по там разборкам, назовем это так, разных группировок продолжается. Запрещенный в России Талибан сообщает о том, что закрыл сухопутное сообщение с Панджишером, где базируются отряды фронта национального сопротивления. Раньше были заявления о том, что фактически они Панджишер взяли, что вся проблема решена, но вот потом были сообщения о том, что нет, не это не точно, да, что там есть очаги сопротивления, что еще идет, но вот это подтверждается. И запрещенный в России Талибан также отказывается пускать в провинцию людей, которые не состоят на военной или гражданской службе в Исламском Эмирате Афганистан, да, то есть на такой талибанской госслужбе. Значит, ну и угрожают прекратить поставки гуманитарной помощи, если я правильно понимаю, да? Значит, что еще? Да, вот такая же новость, достаточно интересная. Работодатели Португалии будут штрафовать за звонки сотрудникам в нерабочее время. Потому что парламент Португалии принял закон, который запретил работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время. Значит, это посыл социалистической партии Португалии, она там правящая, да, и объяснение такое, что много людей перешло по ковиду на удаленку, и для работодателя это стало сигналом, ну, раз ты дома, все равно ты там на плане бездельник, да, и тебе ехать добираться не надо, в офис ты не ходишь, поэтому, значит, ты работаешь почти круглосуточно. И граждане стали жаловаться на эти обстоятельства, и вот был принят новый закон. В этом законе также есть интересная строчка, что компания, работодатели, назовем это так, обязали оплачивать счета за электричество, потому что сумма выплат за электричество увеличивается, очевидно, из-за удаленной работы. Люди больше электричества жгут. Логично, но я думаю, что они будут майнить теперь, чтобы работодатель оплачивал, майнить криптовалюту. Значит, эти новые меры не применяются к фирмам, в штате которых работает менее 10 сотрудников. Ну вот, говорили мы с вами, да, неоднократно о новой реальности, вот она в том числе приходит и так, да, не только обсуждением введения QR-кодов, не только какими-то там ограничениями, но еще вот такими моментами достаточно интересными. Тоже сегодня вы уже часть этих новостей слышали, и вот был вопрос, что же там Путин такого подчеркнул и на чем он черкал. Значит, сегодня много новостей, много высказываний. Хотел обратить внимание на пару моментов. Значит, он назвал Россию миролюбивым государством и сказал, что эта концепция внешней политики является дорожной картой для Министерства иностранных дел. Важно и дальше формировать атмосферу добрососедства и партнерства на постсоветском пространстве. Обращаю внимание, на постсоветском пространстве. Внешняя политика России должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны. Россия привержена партнерским отношениям с другими странами. Ну вот, но он также сказал, что работа МИДа создала определенную напряженность. И из-за этой напряженности с нами начали считаться, да, стали с нами обсуждать и так далее. Что вот эту напряженность нужно, по его мнению, сохранить. Значит, также это расширенное заседание коллегии МИД было. Он сказал, что Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией для формирования общего экономического пространства, и скоро Москва перейдет к проведению согласованной макроэкономической, налоговой и кредитно-банковской политики с Минском. Ну, там много высказываний, достаточно интересно, но вот это основное я вам сказал. Алексей ТТ скидывает график из международного сервиса статистики, да, хороший сайт, сам пользуюсь. График показывает, откуда американские интернациональные студенты прибывают. Первое место Китай, второе Индия. 14-13% соответственно. Виктор Корга считает, что быстрая отзывчивость законодательной системы ему нравится. Это же здорово, когда быстро. Они это обсуждали все 2 года. После выпуска новостей уже поговорим с вами о делах лосинах, коль скоро был на это вчера и сегодня запрос. Ну и продолжим по другим темам, в том числе и обсудим Турцию. А сейчас Павел нам расскажет, что же там произошло нового в городе, стране и мире, а мы с вами послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, 18 ноября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. С вами продолжаем обсуждение различных тем, новостей и событий. Я так понял из комментариев в чатике на Ютубе, что вы, в принципе, уже с Алексеем Гудошниковым все обсудили по поводу Рашкина, даже не зная, брать эту тему в обсуждении или нет. Потому что я все-таки обещал поговорить, не знаю, честно говоря, много на эту тему комментариев, шуток. Спасибо всем, кстати говоря, кто пожелал здоровья во время новостей. Значит, бедные лоси после смерти нет покоя. Григорий из ПБ. Записки охотника. Рашкин Тудей. Виталик. Лучше бы Рашкин не врал, как есть, так бы и сказал. Мне плевать на вас и на ваши законы, а то чушь несет. Предлагаю Рашкина перевести в партию «Новые люди». Но это все попытки шутить. Давайте как-то... Ну, попробуем, не знаю, попробуем. Хотя, вот, честно говоря, я не очень люблю жевать эти различные домыслы, да? Но давайте пройдемся по фактам. Итак, какие у нас в наличии факты? Сегодня вся, так сказать, пресса утром вышла с заголовками, что депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Федорович Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике автомобиля, которым он управлял. Ну, мне все-таки кажется, что убийство это в основном к человеку, да, ну, скажем так, нелегальной охоте он признался. Он записал видео и опубликовал на Ютубе, где изложил новую версию, она тоже не безупречная, сейчас я пару слов про это скажу, прежде чем мы с вами обсудим. Значит, что он сказал, если вы не смотрели вдруг? Он сказал, что приехал в Саратовскую область на родину, чтобы отдохнуть после длительной избирательной кампании. Да, очень сложным, тяжелым, это правда. Там он встретился с друзьями, перекусил, выпил чаю, подчеркнул, что не пил алкоголь. Затем ему предложили поохотиться и половить рыбу. И заверили, что вся необходимая разрешительная документация для этого есть в наличии. Отправившись на охоту с карабином, который, по разным данным, оснащен оптическим прицелом, но вот было сказано слово «и тепловизор», да, и тепловизор, вот писали, охотничий карабин с тепловизором, ну, под миллион. Он заметил какое-то животное, но из-за плохой погоды не понял, кто это в тепловизор, выстрелил дважды, соответственно, кабана лось. Лось, которого подозревали в кабанизме, упал. Рашкин подошел, увидел, что это не кабан, а лось. Ну, соответственно, решил разделать, вернулся к друзьям вместе с друзьями там, ну и так далее. Вот, значит, ранее он заверял обратно и даже прошел полиграф на эту тему, что вот на полиграфе он подтвердил, что нашел тушу лося. Значит, и когда... сегодня, да, он уже вот рассказывал, он сказал, что когда его окружили егеря и стали снимать его на телефон, он, правда, настаивает, что это были журналисты с кучей камер и кучей там людей, ФСБшников и так далее, ну, по факту это и два егеря были, вот, он сказал, что ляпнул, ну, не подумавшее, да, выпалил, точнее, не ляпнул, а выпалил, но это одно и то же, что лося нашел, это первое, что пришло ему в голову. Полная цитата. «Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и, возможно, охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали против меня, в провокации против, значит, меня». Ну, сам ход ситуации вы знаете, да, наверное, там разделанная... туша лося, полутуша, точнее, без головы, копыт и так далее, в партийном ларгусе. Оружия не было. Рашкин утверждал, что труп нашли. Отказался от медицинского освидетельствования. Ну, соответственно, и отрицал, да, и отрицал все. Что характерно, его коллеги по партии, да, тоже эту тему подхватили и рассказывали. Вот Голунову подкинули наркотики, да, все эти вруны с НТВ снимали там нарколабораторию, которой не было, а Рашкину подкинули лося за его непримиримую позицию по борьбе с властью. Вот, значит, ну и на эту тему различные были всю неделю, даже две недели заявления, что и после полиграфа партийного, что вот он... прошел полиграф, это точно доказывает, что он невиновен. Где оружие, да, говорили они, где патроны? Рашкин что, лося из рогатки убил? Это руководитель пресс-службы заявлял. Вот, значит, потом, когда нашли ружье, сначала отрицали, что это его ружье, почему оно в лесу, ну, егеря объяснили, что браконьеры так делают, что вот всегда остается вариант вести оружие отдельно, а добычу отдельно, и можно сказать, нашли там или еще что-то. Значит, в этот момент его соратники стали говорить, что Рашкин от следствия не скрывается, написал письмо Бастрыкину, значит, это полностью подтверждает его невиновность. Ну, вот эти все защитные аргументы, да, сегодняшним чистосердечным или не очень раскаянием, да, соответственно, нивелированы. Остаются вопросы. Ну, во-первых, да, охота или рыбалка. Во-вторых, значит, с документами следующая история, что он не мог, вот как он утверждает, да, быть введен в заблуждение, поскольку лицензия на лоси выдается... Она фамильная в любом случае, да, как пишут специалисты. Вот, и, значит, он обещал представить независимую честную экспертизу по поводу своего отсутствия алкогольного опьянения. На этом он настаивает до сих пор. Этой экспертизы, конечно же, нет. Вот, судя по данным, опубликованным, да, в «Коммерсанте», грозит ему от 3 до 5 лет. Теперь это вопрос, да, чем все это дело закончится. Конечно, остаются его преданные защитники, да, вот у меня только вопрос, как вы считаете, да, он своих товарищей по партии тоже поставил в определенное заблуждение? Он их тоже обманул, да, рассказав, что никакого отношения к этому не имеет? Или они все вместе просто придерживались этой версии, поскольку это действительно репрессия против Рашкина за его политические убеждения, а вовсе не браконьерство, да? Вот, значит, что еще? Ну, помимо оружия, которого он якобы не брал там, да, но пишут, есть информация, да, вот от этих лагерей, я, по крайней мере, встречал их в соцсетях, что он их достал, что он много лет там браконьерит, и вот, в принципе, несмотря на то, что охота разрешена с 1 октября, вот в этом самом Лысогорском районе, который облюбовали рыбаки от КПРФ, которые туда постоянно много лет ездят, охота на лося именно здесь запрещена, потому что оставалось всего две особи, теперь одна. Вот, соответственно, самку, которая была учетная, да, ее там эти егеря знали, вот ее, соответственно, и освежевали, да. Такая история, значит, ну, поскольку меня не очень интересует там морально-этический аспект, да, меня интересует вопрос политических последствий, которые хочу с вами обсудить. Если у вас есть какое-то мнение, да, давайте об этом поговорим. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Ну, соответственно, вы можете высказаться в защиту, а можете, соответственно, высказаться, ну, как вы считаете, вот, например, вы. Слушаю вас. Алло. Здрасте.
Да, добрый вечер. Я сам охотник. И что могу сказать на эту тему? Значит, первое, никогда охота без егеря не произойдет. Никогда ты его не найдешь, этого лося в лесу. То есть, вот, там обязательно что-то было.
А там смотрите, есть... Я добавлю просто, извините, что перебиваю. Там есть дополнение от Следственного комитета, которые провели расследование. Помимо найденных пуль, да, в стволах деревьев, они сообщают, что этого лося кто-то до этого прикармливал. Там вот эта самая поляна, где якобы Рашкин один пошел погулять с ружьем, встретил неизвестное животное, его пристрелил через тепловизор. Да, эта поляна, она была засыпана прикормкой, то есть они готовили. Поскольку они много лет туда ездят, ну, это очевидно, что они знают, да, этот вопрос.
Конечно. А Рашки сам себе написал приговор. Эта лицензия недорого стоит. Можно поехать в соседнее хозяйство, купить и там охотиться как угодно. Для зарплаты депутата это вполне доступно.
Ну, понимаете? Что-то 60-80 тысяч рублей называлось, да?
60-80 тысяч рублей, да. И тебя еще потрут, куда покажешь за эти деньги. Поэтому... Он просто себе, вот, блин, вы говорите, какие последствия, он просто подписал себе приговор. Не надо было дурака валять. Купи лицензию, пригласи друзей и охоться с ними, хотя бы охоться. Понимаете?
Вот
что.
Но, вы знаете, это же не единственный из наших, скажем так, лиц, отмеченных той или иной государственной властью, который на этом попадается. Были и расстрелы с вертолетов, да, были и там жестокое убийство волка, чем его там снегоходом переезжали, и медведя спящего стрелял один губернатор. И от разных партий они, соответственно, на этом попадались. Но вот сейчас пришла такая там ситуация для него. Вопрос только в том, провокация это или нет. Спланированная ли это акция по нейтрализации опасного Рашкина? Или он просто достал этих местных егерей и все, да? Ну вот.
Просто достал местных егерей. Понимаете, в чем проблема? Приезжают люди. Вот ты приедешь, тебе организуют какую хочешь охоту. Какую хочешь. Вот это не так сложно организовать. А люди приезжают, они считают, что им просто все можно. Вот и все. За деньги тебе организуют, если у тебя есть деньги. А у него есть деньги, скорее всего. Зарплата депутата позволяет ездить на охоту. У меня меньше зарплаты, я позволяю себе там 3-4-5 раз.
У меня к вам последний вопрос, как специалисту. С 250 метров, как утверждается, в тепловизор, да, и прицел, можно спутать кабана с лосем?
Вероятно, можно, но это нормально. Спутать он видит там, можно спутать. Да, у него хороший прицел, 250 метров, это хороший стрелок попадет только.
Ну, то есть это большая дистанция, да, для такой...
Это да, нормальная дистанция днем. Хотя ночью он стрелял с тепловизором. Это запредельная дистанция, это очень далеко. Я думаю, что он стрелял ближе, а потом сказал, что стрелял с такой дистанции. Нормальная дистанция для ночного выстрела 100-150 метров. Для дневного с оптическим прицелом ну, до 200-250.
Ну, снайперская дистанция, по-моему, от 400 начинается. Спасибо.
Ну, понимаете, это же не охотничье оружие. Там
да, 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 нет, там... это там, ну, это именно военная история, да. Спасибо, да. Спасибо. Ну, такая история, да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Все-таки напомню, что меня больше интересуют политические последствия, чем морально-этический кодекс строителя коммунизма.
Добрый вечер, Александр.
Да, здрасте.
Всем спасибо за эфир. Рушан, Москва. Ну, безусловно, я думаю, что это за ним следили. Как говорится, хочешь узнать про человека, даже если он кристально честен, все равно за ним что-нибудь да вылезет. Не люблю никого осуждать никогда, потому что, ну, все мы не без греха, что таить. Не все мы живем в миру своими родственниками, близкими. Не всегда мы делаем то, что говорим. Но вот такие люди, как Рашкин, который вот всех направо-налево клеймит, в последнее время как-то они же потом и попадают. Вот это, конечно, таких людей, мне, как сказать, не очень жалко. Сидел по себе тихо, грубо говоря, одно дело. А когда вот человек себя позиционирует как борец со всем злом на свете, а сам вот, извините... Таковым не является.
Ну, я немножко перефразирую вашу мысль.
За них следили, больше чем уверен.
Ну, я вашу мысль перефразирую, если позволите. Если человек находится, ну, ведет определенную деятельность, да, то, соответственно, он определенные, скажем так, поведенческие нормы должен выполнять, осознавая, да, что, конечно, к нему будут придираться, если что. И, видимо, вот это, если что, как раз и наступило. Хотя, я говорю, по браконьерству, да, и по различным другим, там, чувствителям, назовем это так, вопросам, не только коммунисты страдают, но и, скажем так, и в первую очередь не они. Здравствуйте, Николай, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, что сказать, Рашкин, конечно, зашкварился, но... кто вот люди с охотой близок... знает, что самые главные браконьеры, организаторы браконьерства, это егеря. Похоже, вот те, кто его за ним следил, это взяли на какой-то таком незаконной охоте, кто надо. И дальше они уже сделали вот это вот и организовали, подставив Рашкина.
Ну, то есть, это оперативная комбинация, да, другим языком?
Да, потом по лосю, ну, ночью, вообще это лось, это не ночная охота. Кабан на выходах, там, медведь и все. Стрелять в ночник, ну, не знаю.
А я, честно говоря, ну, вот у меня есть своя версия, это вот просто предположение, да, это не факт, и не основанное ни на чем, просто на простой логике. Смотрите, да, ну, какое-то время занимает разделка туши, да, правда, это не одномоментное дело, да?
Конечно.
Какое-то время ликование с трофеем тоже занимает, да? Вот, но ему нужно было обоснование, почему он стрелял по лосю, да? И, соответственно, вот эта история про ночь, она тоже, ну, не очень достоверна. Скорее всего, охота была, когда там нормальная видимость. Потом они, соответственно, думают, что это дело обмыли. Ну, если он говорит, что не пил, возможно, он и не пил. А пил его этот товарищ, от которого и пахло водкой. Он так и пишет, что водкой пахло от моего товарища, от не меня. Поэтому, собственно, заподозрили. Да? Видимо, сильный факел, да, что называется, был. Значит, в нормальное время суток лось был, лосиха, точнее, была застрелена, потом заняло какое-то время его, как это, обработка туши, да, ну и потом они уже поехали, да, заныкав, соответственно, ружье. Я думаю, что вот так было.
Надо смотреть вообще хронометраж всего этого дела, я не знаю, во сколько его задержали. Вот, ну я говорю, я повторюсь, что Рашкин зашкварил.
Вопрос, политические последствия будут?
В общем, уж страшного так в России в незаконной охоте на лося, в общем, по большому счету нет.
От 3 до 5 пишут, организованный
геополиция. Нет, ну это...
Что-то вы пропали. Но, тем не менее, вопрос, да, будут последствия, будет лишение мандата или нет? Я напомню, когда обсуждался резонансный случай с Ефремовым, тоже говорили, что ничего не будет. Олег Металлика пишет, днем он стрелял. А Виктор считает, что его партия и сливает, он всех достал своих деструктивным эпатажем. Сейчас его для вида позащищают, но от наказания не спасут. Я вот честно вам скажу, я не знаю, как будут развиваться события, да, я не знаю, соответственно, лишат ли его мандата, лишат ли его неприкосновенности. Но для меня это большой вопрос, потому что ситуация может быть и такой, и такой. Да, здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Но я со своей стороны очень надеюсь, что все-таки депутатской неприкосновенности его лишат. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, мне Рашкин просто неприятен. Уже начиная с ковидных всяких этих дел. У него когда был ковид, он же попал не куда-нибудь, он был в ЦКБ. Да? И делали там для него все, что можно сделать. ЦКБ это непростая больница. Но это ладно, Бог с ним пусть останется на его совести. Но... Александр Николаевич, вы знаете, жена Цезаря должна быть вне подозрений. Думаю, что это знает и Рашкин. И живя в хрустальном доме или в стеклянном, нечего бросаться прохожих камнями.
Да он что дома значит? Был. Он же домой поехал, в свою Саратовскую область, где он знает каждую кочку.
И что? Я вот дома, я у себя вот, ну, допустим, на Ямском поле. Я здесь родилась. Я что теперь могу?
Не, ну условно...
И убивать кошек и
нет,
убивать собак?
Речь не про это. Условно говоря, вы на людях, Нобель и Соблич, да, положение обязывает, пьете только хорошее Божоле Нуво, а дома можете шлепнуть и водочки.
Я не пью водку, я могу дома шлепнуть самогонки.
Ну, или так, да? Я вот просто, может быть, не очень корректно сравнение.
А я это не скрываю. Но дело не в этом. Если ты тебе сказали, что есть документы оформленные, будь добр, ты не ребенок, проверь, пожалуйста. На какое зверье тебе оформили документы?
И тебе ли?
И тебе ли? Правда? Правда. Если ты выстрелил сослепу или в темноте, или, хотя я в этом очень сомневаюсь, и убил лося вместо кабана, будь добр, вызови наряд полиции и скажи, вот у меня есть документы на кабана. Вот стрелял ночью, вот стрелял с 250 метров. Вот идиот, вместо того, чтобы убить кабана, убил лося или лосиху. Пожалуйста, составьте акт, я... понесу ответственность в соответствии с действующим законодательством. Не так? Так. Он депутат Государственной Думы. Он представляет народ России. Всей России. И вот он такое себе позволяет. Так более того, когда его только задержали, он чего только не нес.
У меня вопрос. Как вы считаете, он своих товарищей по партии он вводил в заблуждение, или они просто выдерживали стратегию для того, чтобы защитить товарища?
Я думаю, что они выдержали стратегию. Ну, не могли они не знать, что такое Рашкин.
Спасибо.
Ну, не могли. Ну, не верю я в это, Александр Николаевич.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Да, продолжим еще после нашей одной короткой передачи выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это 18 ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы, как обычно, обсуждаем с вами разные скучные и неинтересные темы, которые навевают зевоту. Ничего там нового нет. Сказать ничего интересного не получается. Да и ведущий, соответственно, не дает людям высказаться по телефону. Я, конечно, иронизирую. Мы с вами продолжаем наши встречи. В Москве, кстати говоря, по-прежнему 9 баллов. Легче пока не становится, посмотрим, станет ли позже. Напоминаю, что аварий достаточно много, призываю всех к осторожности. Значит, перед выпуском новостей, да, мы стали с вами обсуждать ситуацию вокруг признания Валерия Федоровича Рашкина, депутата от КПРФ, главы московского отделения партии. Соответственно, в том, что он застрелил лося, и раньше, ранее данные все показания и заявления, они, в общем, дезавуированы. Я хочу с вами попробовать все-таки обсудить, прежде чем уходить там, к другим темам, политический аспект. Будут последствия, не будут, что это значит для партии, что это значит лично для Рашкина. Обманывал ли он, вернее, вводил ли он в заблуждение своих товарищей по партии, или они просто, понимая там сложность ситуации, да, пытались его как-то защитить. Да, соответственно, вот такие у меня вопросы, да, безотносительно морального этического облика строительного коммунизма, насколько там он хорошо-нехорошо поступил, да, вот хочу по политическому аспекту пройтись. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый вечер.
Да, здрасте.
Тимур, Москва беспокоит. А я вот вам бы, может быть, хотел бы задать вопрос. А вы как сами думаете, может ли вся эта ситуация с Рашкиным быть связана с тем, что происходило на последних выборах в Государственную Думу с этим цифровым голосованием, которое они долго не признавали?
Ну, рассказывают, да, знаете, такая штука есть, наводка, да? Вот электромагнитное излучение электронного голосования Рашкина ударило в голову так, что он начал врать полиции. Вы это имеете в виду?
Ну, я имею в виду, вы вот сами, ну, вот допускаете, что вот эти вещи могут быть связаны. Я вот, честно говоря, не очень в это верю. Я думаю, что все-таки Рашкин попался с чем-то, в связи с чем-то другим.
Ну, вы знаете, мое мнение, что тут ничего, кроме человеческой глупости, да, нет ничего, да, и такой, как это, расслабленности. То есть, если бы это была работа, я бы сказал халатности. То есть, человек, ну, действительно, он, видимо, охотился, да, судя по тому, что вот это профессиональное ружье, как журналисты выяснили, дорогое, да, ему доставляли из Москвы отдельной машиной. То есть он, видимо, сначала не взял его с собой, а потом решил, что все-таки нам будут охотиться, да, то есть какой-то, я предполагаю, у меня нет ни малейших доказательств. Вы спросили, я пытаюсь какую-то свою картинку простроить. Вот, соответственно, всегда есть люди недовольные, что кто-то приезжает, да, и нарушает закон таким образом. У этих людей на службе в том числе появляется цель, да, прищемить кого-нибудь. Может быть, здесь, как сказал Николай, там целая оперативная игра, да, была. Но, тем не менее, то, что он, соответственно, ну, вел себя не очень ответственно, да, в этот момент. Да, это очевидно, уже он уже сам об этом говорит. И это, конечно, большая политическая ошибка, которая может стоить ему политической карьеры, а может и не стоить. Вот тут вопрос пока для меня открытый, да, поскольку наши правоохранительные органы могут, соответственно, совершить ошибку вследствие, да, может что-то там произойти, я не знаю, да. Вот, я считаю, что ситуация может развернуться и туда, и туда. Но то, что это ошибка, да, это что ошибка, это факт.
Ошибка, я согласен, и последствия лично для Рашкина наверняка будут, но просто вот вопрос в том, можно ли причинами в том числе считать то, что вот как он повел на последних себя выборах.
Ну, они это будут так объяснять, да, спасибо. Они это так объясняют прямо сейчас, что вот его непримиримая позиция по ковиду, выборам, электронному голосованию привела к этому эпизоду. Смеюсь над сообщением, Андрей И шутит. Дуе, депутатский уклад един, да. На самом деле, да, в любом случае это недопустимо нарушать закон, да, но это такая, как бы, известная истина, да, особенно когда к тебе там какое-то особое внимание. Вот, у меня вопрос-то только один. Но если ты знаешь, как дела обстоят, зачем ты себя загоняешь в ловушку лжи, и это вместе с тобой делают товарищи по партии. Вот это по партии может стукнуть, на мой взгляд. Потому что, ну, они, конечно, сейчас говорят, юрист главный КПРФ пишет, да, сегодня с утра, что его честные и открытые позиции доказывают, что он ни в чем не виновен. Я, конечно, понимаю, что с логикой у многих политизированных и политических товарищей не очень, да? Вот, но тут как-то совсем не очень. Но ты же юрист, понимаешь, что такое умысел, да? Что такое дача ложных показаний? Что начинается? Раньше про полиграф то же самое говорили, забавно. Лимузин в эфире. Здравствуйте, Лимузин.
Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Ну, скажем так, люди, которые имеют определенные документы, удостоверяющие личность, по простому активу, они охотятся несколько по-иному. Опять же, эта охота происходила не где-то в Давидовском заповеднике, а где-то там, на периферии. Естественно, Рашкин, бедолага, сработал нечистро. И я уверен, что именно его машину остановили именно с целью, так сказать, найти лося в багажнике.
При да, таком... там было сообщение этих егерей, да, они давали такие мини-интервью в начале всей истории. Они говорили, они нас достали. Мы принципиально решили их поймать. Они не ждали, что там будет целый Рашкин. Они, ну, знали, что там компания это творит. Ну, вот, смотрите, соответственно, они готовились к этому.
Ну, знали они, не знали. А, допустим, они бы не Рашкина встретили, а простого какого-нибудь дядьку с обрезом. Ну, не с обрезом, ладно, с Рашкова, у него там винтовка зарегистрирована.
Я думаю, дядька бы уже сидел, честно говоря.
Вот. Поэтому, если это все было организовано, а, скорее всего, было организовано, то, конечно, последствия для бедолаги Рашкина будут. Потому что это один из эпизодов общей, так сказать, стратегии его отстранения, видимо, там, или как-то. Совершенно справедливо сказала наша уважаемая Анна. Ему бы сказать сразу, ребят, бес попутал, глаз замылился, вот, блин, хотел кабана подстрелить, подстрелил лося, и все. Ну да, пожурили бы там, ну да, штраф заплатил.
Не-не-не, она не так сказала. Она сказала, что если он действительно целился в кабана, убил лося, ему надо было вызвать полицию,
ну, да,
Росприроднадзор и всех издаваться. Ну, я думаю, что в этом и есть умысел, что он стрелял-то как раз в лося.
Ну, возможно, мы не знаем.
Мы не знаем, да.
Поэтому, понимаете, а когда погрузил лося в багажник, а когда у тебя удостоверение вездеходное там и так далее... Ну, как бы показал сотрудникам и поехал дальше, никто багажник свой проверять не станет. А тут вдруг раз, и вдруг егеря в этот момент, ну, знаете, очень много падений.
Удостоверение поэтому... депутата Государственной Думы — это не вездеход.
Ну,
особенно на чужой машине, не служебной, на служебный вопрос. Вот на служебный вопрос есть разница.
Я много раз вам говорил, что все лишь решают люди. И депутат, действующий, сидя в автомобиле, в чужом, не в чужом, всегда... подвешенным языком может договориться на месте. Не будем уточнять как, но договориться можно всегда, особенно у нас в России. Но здесь вдруг попались принципиальные егеря. Ну, не знаю. Я таких не видел.
То есть вы считаете, что это целая спецоперация?
Ну, я не то чтобы считаю, я догадываюсь, потому что многие вот такие вот косвенные факторы об этом говорят.
Ну, давайте о последствиях. Что будет дальше?
В последствиях? Ну, конечно, вот этим то, что он своим враньем, он, конечно, подпортил себе репутацию сильно, и, конечно, его там фракция, партия будет уже решать, что с ним делать. Ну, не знаю, если это какая-то внутрипартийная игра, то его, конечно, лишат там и так далее. Если...
Ну, а смотрите, хотели... если бы от вас зависело, вы бы лишили?
Я бы его проработал на партийном собрании. Пожурил, лишил 13-й зарплаты, например. Да нет, конечно,
вот
лося жалко.
Сегодня Хинштейн, сказал, знаете что, что если бы это был единорос, его бы свои же подвергли всем там, возможным партийным, да, лишениям, выгнали бы из партии и передали бы следствию. Ну, это правда такое случается, что единороссы со своих-то спрашивают, а тут вплоть до лидера партии все стоят на защите. Хотя, если вспомнить ситуацию Жириновский-Фургал, которая имела два оборота, да, там тоже все не так однозначно.
Я считаю, что убийство. Я не должны человека сажать в тюрьму. Ну вот хоть третий, но это лось, ребят. Да, штраф, да, пускай отрабатывает, да, пускай там что угодно, ну, улицу метет там, красы плоть подметает. Не важно.
Да вопрос-то в депутатском статусе же преимущественно, только в этом.
Алло, что я не...
Я говорю, вопрос исключительно в депутатском статусе.
Ну, да.
Спасибо, спасибо, Лимузин, да. Много мнений. Ну, давайте еще немного на эту тему и будем переходить к другим. Слушаю. Алло.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Ну, ведь Рашкин нарушил не только тем, что убил лося, не имея на это лицензии. Он еще нарушил правила хранения и ношения оружия. Нарушил очень грубо. И его надо судить, я считаю, по этой статье куда крепче, чем за убийство лося, или, по крайней мере, не менее. А ведь бросить оружие свое, ну, я не знаю, оно должно быть всегда при нем или в сейфе, а ключ должен быть у него, либо у специальной организации, которая должна принять у него по документам это оружие для доставки куда-то отдельно от него, если... Так что Рашкина-то надо вообще серьезно наказывать. Но судя по реакции Зюганова, ну, конечно, в партии его серьезно не накажут. И позор вообще для партии, для Зюганова, все это гнусно. И, честно говоря...
Но зато можно сказать, можно же с другой стороны посмотреть, можно сказать, что Компартия своих не сдает. Что бы ни случилось, она стоит до последнего.
Ну, это, в общем-то, отрицательная характеристика организации и Компартии в том числе, если она не сдает таких своих.
Ну, по-разному люди считают. Спасибо. А вот Михаил Вячеславович сообщает, что установка на гражданское охотничье оружие навесного оборудования типа тепловизор запрещено, исключение только для охоты на волков. Ну, я думаю, что стоит завершать с этой темой. В принципе, мы обсудили. Ну, ладно, вижу. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Умер Анархист. Знаете, я хочу сказать главное. Вот последний звонок. Единственное, чему я в этой жизни научился, действительно, своих сдавать нельзя, особенно подчиненных. Если ты сдаешь своих подчиненных, в этот момент весь мир рушится. Поэтому,
то
да,
есть
потом ты...
надо становиться соучастником преступления, да?
Но сдавать нельзя.
Ну что значит сдавать? Ну вот он нарушил закон, что теперь?
Нет, ну, во-первых, касательно ситуации. Я считаю, что все делали свою работу. Рашкин зажухал 60 тысяч и пошел без лицензии, завалил лося, честный браконьер. ФСБшники честно его пасли, чтобы при малейшем нарушении его за переход на красный свет поймать, и они его поймали. Все сделали свою работу, все молодцы. Поэтому был и политический заказ, но его никто не провоцировал. То есть он все сделал сам, честное преступление, честное нарушение. Его лишат депутатского мандата, и, наверное, условный срок свой он получит. Его подвесят, чтобы он больше не выступал. Ну, как руководитель вашей радиостанции, который помер. И кто же висел за наезд на какого-то алкаша 3 года под условным сроком. Вот.
Вот. Позиция понятна, спасибо. Давайте все-таки пообсуждаем еще и другую тему. От наших, так сказать, реалий перейдем, ну, к реальным международным. Хотя за темой мы последим, я думаю, что у нее будет развитие, да, и новостей, да, будет тут больше, чем хотелось бы. Я намеренно не беру в обсуждение там еще один резонансный момент с коммунистами, как у нас обычно бывает, да, стоит одной новости с какой-то группой лиц попасть в обсуждаемые новости, сразу начинается. Если условно там священник на автомобиле где-то кого-то сбивает, на следующий день, там через день, вся повестка в каких-то событиях со священником, ну, с любой группой лиц, да. Вот, и здесь то же самое, да, соответственно, кучно пошло, бывший кандидат в депутаты, не избравшийся, там, налоги не заплатил на какие-то бешеные суммы, скрывается от этого, да. Второй, там, обвинен вообще в ужасных вещах каких-то там. Вот, я это обсуждать, честно говоря, не хочу. Давайте подождем обновлений новостей, поговорим о серьезном. Итак, да, вот PS пишет в продолжении обсуждения, подключился поздно. Говорит, подумал, что на границе кто-то не выдержал и выстрелил. Подключился, говорит, в конце часа, а вы тут про Рашкина. Если бы, 730-й пишет, если бы не подстава, все решилось бы предъявлением ксивы. Ну, у нас слушатели все взрослые, я думаю, значение слова ксива понимают. На всякий случай это депутатское удостоверение, ну, вообще любое удостоверение. Откуда камеры в лесу? Ну, камеры в лесу, в телефонах, в лесу у людей, которые с телефонами в лесу. Значит... Олег сообщает еще один такой эпизод тоже. Думал брать его, но он очень анекдотичный, очень. Брать его в повестку сегодня нет, решил не брать, но вот Олег напоминает. В боснийском городе Зеница украинские фанаты принесли на трибуну перевернутый флаг России, чтобы таким образом показать свою политическую позицию и подколоть россиян. Боснийцы решили, что это флаг Сербии, и после чего, ну, соответственно, завязалась потасовка. Ну, новость действительно такая. Значит, Я-Я пишет, надо поговорить про мигрантов на стройке. Вчера поговорили достаточно подробно. Мы посвятили этому много времени, тоже за темой последим, когда будут обновления. Давайте все-таки поговорим о турецком мире, так называемом. Итак, что же произошло? Лидер турецкой парламентской, входящей в коалицию с правящей партией, партии националистического движения, известный также, но она раньше была такой микропартией, маргинальной партией, известный как «Серые волки», Девлет Бахчели опубликовал свое фото с картой турецкого мира, как это назвали. В ней, в частности, обозначен ряд российских регионов от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии, обозначен как часть этого турецкого мира. Речь идет о 20 субъектах. Значит, также там отмечена обширная территория Сибири, и карта появилась эта, то есть вот он опубликовал эту карту на следующий день после принятия на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ранее это называлось Тюркским советом, декларации «Видение тюркского мира до 2040 года». В этой декларации говорится об общей идентичности как источнике культурного богатства. В ходе, соответственно, саммит этот был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свойственной ему манере заметил, что Организация тюркских государств не должна никого беспокоить. Григорий СПБ напоминает, что один из членов этой маргинальной националистической организации «Серые волки» совершил покушение на папу Римского раньше. Значит, Владислав Эдуардович пишет, что плохо с географией мальчика. Этот мальчик весьма преклонных лет, он уже седой. То есть это не мальчик. Итак, значит, 12 ноября был этот самый саммит около Стамбула. Это уже восьмой этот съезд лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Значит, под председательством Реджепа Тайипыча, да, Эрдогана, участие принимали президент Азербайджана, ну, конечно же, Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Туркмении, самый классный из всех, я считаю, да, его ролики и посты в социальных сетях — это просто песня, да? Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Как заявлялось, в первую очередь обсуждался статус наблюдателя Туркмении в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. Значит, это позволит организации охватить все тюркоязычные государства, и, выступая на саммите, Эрдоган объяснил переименование, что это позволит активнее укреплять организацию. Ну и приняли они, точнее, эту декларацию видения тюркского мира 2040. Там речь об устранении торговых барьеров и гуманизации культурной, молодежной и образовательной политики, создание новых трансконтинентальных коридоров из Китая в Европу через это пространство, общее информационное пространство для повышения политической солидарности и взаимной поддержки в жизненно важных вопросах. Вот. Ну и, собственно, продвижение общей тюркской идентичности. Значит, напомню, что Турция этим вопросом стала заниматься, тюркским миром, да, в такой трактовке стала заниматься сразу после распада Советского Союза. В 92-м был создан первый подобный саммит. Значит, также там в качестве наблюдателя присутствуют туркмены и венгры еще. Значит, история имела продолжение, не с саммитом, а с картой, да, ну, саммит, так, достаточно типичная как бы история, да. Но вот карта стала, что называется, обсуждаться. Значит, сегодня было продолжение. Вот вчера мы попытались об этом говорить, времени не хватило. Сегодня есть продолжение этой темы. Этот самый лидер партии националистического движения Девлет Бахчели подарил эту карту Эрдогану и, естественно, сфоткался с ним. Естественно, эта фотография попала, да, в сети и обсуждается еще интенсивнее, чем вчера. Значит, в Твиттере партии она размещена. Значит, на карте разные регионы отмечены разным цветом. Но вот в верхнеуровневой логике специалисты, да, это обсуждают как вот такая экспансионистская позиция. Что вот Эрдоган в своей агрессивной позиции, в строительстве Великого Турана, он об этом, ну, там, об этом говорят достаточно часто, да, в возрождении, там, неоосманизма, вот, невзирая ни на какие договоренности, союзы, там, разговоры с Владимиром Путиным о совместном производстве С-400, невзирая на это, вот его план — охватить все эти регионы, так сказать, сделать это единым тюркоязычным, да, государственным пространством. Это вот такая достаточно популярная позиция. Есть позиция и более взвешенная, которую люди пытаются разобраться, и разобрались они в следующем. Что это карта, в принципе, проживающих тюркских народов. Поэтому красные цвета на ней обозначают независимые тюркские государства. Это Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Оранжевым цветом обозначены страны Балканского полуострова, часть Ирана, южная регионы России и западная часть Монголии. Эти цвета символизируют тюркские республики в составе других государств. Желтым цветом отмечены Алтай, Якутия, Синьцзянь, Уйгурский автономный район Китая, потому что этот светлый цвет предусмотрен для наличия тюркских общин на территории. То есть вот взвешенная трактовка, что это не про экспансию, это не про захват. Тем не менее, было много высказываний с трактовкой. Значит, депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов называет пустыми подобные амбиции и говорит, что Россия должна реагировать на подобные действия, потому что это покушение на нашу территориальную целостность. Член Нижней палаты парламента Госдумы от Татарстана Айрат Фарахов говорит, что это позиция недальновидного политика, вот этого самого Девлета Бахчели, а вовсе не позиция Эрдогана. И считает, что у Турции нет притязаний на российские территории. Значит, специалист ИММО Российской академии наук Виктор Надейн Раиский считает, что тут нет ничего нового. Это написано в любом турецком учебнике. Их с детства учат, что это мир, где живут исключительно турки. И это можно рассматривать как претензии на российские земли на волне такого пантюркизма, неоосманизма. Вот. И такой позиции, по его мнению, придерживаются многие поддерживающее турецкое правительство. Директор Центра изучения Новой Турции Юрий Малашев, который регулярно бывает в эфирах радиостанции «Говорит Москва», говорит, что все это предвыборная суета, готовится к 2023 году, и никто никакой опасности для России не представляет. Вот такие трактовки. Хочу с вами и со специалистом обсудить это после выпуска новостей. Действительно ли это угроза или просто такая контурная карта проживающих народов? Об этом поговорим после выпуска новостей. А сейчас нам Павел расскажет, что же там произошло нового за это время.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это 18 ноября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Перешли мы от тем наших родных и близких, да, к темам международным. И обсуждаем ситуацию с картой тюркского мира, так называемой, ее демонстрации в социальных сетях с Эрдоганом, вот, и с лидером партии, ранее известной как «Серые волки». Соответственно, что это было, что из этого следует? Там еще ситуация, связанная с докладом определенным Стратфор, да, но это мы немного в стороне оставим. Вот, и, соответственно, хочу об этом с вами поговорить. Но моя позиция, что Эрдоган, в том числе и вот про выборы Мавашев говорит, да, это совершенно четкий правильный аргумент, он начинает широкую предвыборную кампанию, а его, соответственно, возможность при обновляющем антирекорд лире, да, эта возможность не очень широкая, поэтому, конечно, на таком тотальном доминирование, да, и неосманизм, он, соответственно, собирается выборы и выигрывать. Ну, моя позиция. Кто-то считает, что это чудовищная угроза России буквально послезавтра, когда беспилотники полетят и, соответственно, будут 20 этих наших регионов пытаться захватить. Давайте поговорим с экспертом. У нас на телефонной, правда, связи, а не в студии, Яшар Неизбаев, главный редактор «Московского комсомольца» в Турции. Здравствуйте, Яшар, рад слышать вас.
Здравствуйте, спасибо.
Расскажите, пожалуйста, ваше видение, что же это на самом деле? Несколько версий я вот изложил, какая ваша?
Ну, я думаю, что... знаете, нужно просто взглянуть на внутреннюю политику Турции, да, и состояние, в котором сейчас находится правящий союз. Это как раз-таки националистическая и... партии Эрдогана. И вот лидер националистической партии, он просто решил предложить можно сказать, на волне вот этого Тюркского совета, который уже был переименован, вот такую вот карту, над которой, как он рассказали прессе, он работал очень долгие годы, там, или долгое время. Вот. Ну, то есть, вообще, как бы в Турции считают, что это пиар. На самом деле, в Турции не очень-то сильно обратили на это внимание, но зато очень сильно обратили внимание за как раз-таки за рубежом, ну, а именно в России. Конечно, если учитывая то, что мы видим на карте, да, там чуть ли не треть Российской Федерации, конечно, это не может не вызывать никаких таких, ну, вопросов, как минимум. И поэтому, ну, я просто, ну, если вот говорить о Турции, то это, ну, просто такой, ну, если простыми словами сказать, хайп такой. Потому что у партии, именно социалистической партии, потому что эта история не про Эрдогана, это история не про правящую партию, по крайней мере, как мне это видится, потому что... Это все-таки история про националистическую партию, которая теряет силы очень сильно. Она даже может не попасть в парламент, если она вообще не будет в союзе с Эрдоганом. И вот тут как бы какие-то возможности она использует для того, чтобы как-то себя проявить и показать вот тюркскому электорату националистическому, что вот смотрите, какие у нас там горизонты.
Ну, то есть это история про выборы, да, но не про... А к партии, да, не про партию Эрдогана.
Да, не про правящую партию. Ну, по крайней мере, как это видится мне, да. И еще учитывая то, что вообще в целом в Турции на это не обратили внимания особо. Вначале, кстати, Бахчели показал эту карту сам, а потом уже подарил ее Эрдогану.
Ну, вот, то есть да. Добавил, что называется, пара, да, поскольку это вызвало реакцию.
Конечно.
И в самом начале, а сегодня опубликованы фото с Эрдоганом, что, соответственно, показало всю серьезность этих намерений, да?
Ну, это я, знаете, насчет намерений. Давайте, во-первых, ну, мы говорим о Российской Федерации, да, мы все-таки это не...
Не Монголия, которая тоже на этой карте есть.
Ну, не та страна, да, с которой можно вот играть такие игры, тем более, давайте обратим внимание на то, что Эрдоган как раз-таки на Тюркском вот этом совете, да, когда переименовалась организация, он подчеркивал, что не нужно опасаться, да, чтобы и другим странам нужно стремиться. Я честно говорю об его видении, да, этого вопроса, что и в Турции в целом понимают, что кроме тех националистов, да, то есть маленькая ниша, которые часто говорят о том, что вот тюркское единство, там, тюркская армия, что если мы бы воссоединились, то нас бы боялся весь мир. Но возникает вопрос, боялся весь мир, а против кого вообще вы пытаетесь, да, объединиться? Это важный вопрос вообще. Но интеллектуалы говорят, что такие вопросы вообще сейчас как бы не обсуждаются. Это
ненормально. Вот смотрите, простой пример, да? То есть, конечно... Но я думаю, что представитель этой маргинальной партии, она маргинальная и всегда была ей, да, он, ну, что называется, в своем ключе, а Эрдоган в своем, но тем не менее. Вот учение как там они назывались, трех братьев, да, что ли, трех братских народов, учения, я имею в виду...
Пакистан был?
Да, Пакистан, Азербайджан и Турция. Угу. Но налицо, да, да. Соответственно, поставки беспилотников тоже, да, то есть экспансия турецкая, нравится нам она или нет, она как в регионе, да, и в регионе далеко выходящем, по нашему мнению, за пределы зоны влияния Турции, она есть. Вот, да. И, соответственно, делая выводы, да, что если они заявляют о вот таких более крупных, неосманистских и даже превосходящих там османскую историю амбициях, то, наверное, в этом что-то есть. Эрдоган по этому вектору может и дойти до таких выводов. Опасения понятны. Но, с другой стороны, да, я почему с вами-то соглашусь, что это по большей части история... Что, хайпа, да? Хайпа и кринжа, как бы написали в интернете. Потому что делать такие заявления... На следующий день после обсуждения с Путиным возможной вероятности совместной сборки С-400, ну, как минимум, недальновидно даже для Эрдогана.
Ну, вы знаете, здесь просто нужно понимать, что у каждой страны есть внутренняя политика. Вот это главным образом, это внутренняя политика. В Турции, я думаю, даже, ну, конечно, они понимали, что такая карта, она вызовет вопросы и негодования, и вообще споры, но, с другой стороны, это внутренняя политика, есть определенный электорат, который уходит от националистов, да, я вот все-таки настаиваю на том, что это не история Эрдогана, а именно история националистической партии, но, с другой стороны, вы тоже правильно подчеркнули, да, мы наблюдаем... турецкое влияние, турецкое распространение, как Турция общается с Балканами, как Турция общается с африканскими странами, как Турция общается с среднеазиатскими.
С Ираном, например. Да? Классический пример такой. С Ираном.
Ну, да, сейчас улучшает отношения с Персидским заливом. То есть она везде имеет какие-то общие исторические, значит, соприкосновения, да, например, тюркский мир, соединяется тюркский мир, там, Балканы — это Османская империя, Африка — это общие какие-то тоже исламские корни, Ближний Восток, исламские корни, и так далее, и так далее. То есть у Турции есть возможность найти какие-то точки соприкосновения, она ими пользуется. Пользуется... Конечно, когда есть люди, которые воспринимают, можно сказать, как опасение, ну, скептиком нужно быть, да, чтобы быть в безопасности, находиться в безопасности, нужно посматривать все варианты. Но мне все-таки кажется, по крайней мере, да, это не страна Ататюрка, который говорил о мире во всем мире, если мир внутри страны и не влазил, не вмешивался во внешние конфликты, то теперь страна Эрдогана, она немножко другая. И он по-другому смотрит на некоторые вопросы, да, и продает вооружение, серьезное вооружение, которое беспокоит Российскую Федерацию, как Байрактар, да, особенно Украине, когда он продает это, ну, как-то вот выглядит это все вот именно со стороны России, так, ну, не знаю, как правильно слово подобрать,
нарушение,
да?
Контрбезопасности, скажем так.
Да.
Поскольку в сферу действия этих самых беспилотников... не могу правильно произнести название, каждый раз ошибаюсь, попадают в том числе и граждане России, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, хотя бы поэтому.
Да. Да.
Тем не менее, вопрос. Ну вот обстоятельства понятные, да, мотивы Эрдогана и его манеру вести дела, да, и как работать со внутренней повесткой, мы прекрасно знаем, да. Мы знаем, что это в целом сообщение вовнутрь Турции, а не вовне этим самым отмеченным странам, республикам и территориям, там, Синьцзян-Уйгурскому району Китая, например. Вот, вопрос. Россия должна как-то реагировать на это? Если да, то как?
Ну, знаете, вот я вот в первую очередь, да, когда вот я же сам, да, я когда увидел эту новость, я не обратил на нее внимания сейчас. Вы знаете, у меня есть телеграм-канал. Я, например, хотя я помнил хайп, что можно было поднять хайп на этой теме, как это было с другой картой, но я этого не сделал, потому что для меня она не была значима. Я, ну, как бы задался вопросом, неужели я так как бы не обращаю внимания, может, я как-то не понимаю чего-то. Но когда я спросил турецких своих коллег, да, как вы это воспринимаете, что вы думаете об этом? Они сказали, ну, вообще для нас это не имеет никакой повестки. И даже люди, можно сказать, близкие к националистическим кругам, они тоже сказали, что это внутренняя тема, это тема именно Бахчели. Поэтому я, ну, вот, мне кажется, на это не стоит, да, обращать внимание, но это мне, да, кажется, как человек, который очень глубоко следит за турецкими событиями. Но если говорить о России, наверное, какая-то, знаете, доза умеренной реакции, она, наверное, уместна, мне кажется. да?
В контексте сегодняшнего высказывания Путина, что действие нашего МИДа создает определенное напряжение, которое, собственно, и делает, я перефразирую сейчас, и делает внешнюю политику России, да, суверенной, заметной. В этом смысле, наверное, да. Кстати говоря, я думаю, что вы без стеснения можете прорекламировать в нашем эфире свой прекрасный телеграм-канал, на который я подписан и читаю, и всем, кто интересуется турецкой политикой, турецкой внутренней политикой и отношениями Турции вовне, я рекомендую телеграм-канал, называется «Повестка дня в Турции». Подписывайтесь.
Спасибо большое.
Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать со слушателями. Итак, серьезное это заявление, несерьезное. Угрожает нам товарищ Реджеп Тайип Эрдоган, или вовсе не товарищ он нам. И должны ли мы как-то реагировать? Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. На мой взгляд, вот мы должны реагировать не на карту, опубликованную, да, дедушкой националистом, а на саммит. И сами проводить похожие саммиты. Вот что я считаю. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Вы знаете, вот я увидел карту, и надо обратить внимание, разукрашена разными цветами.
Да, я вот цвета даже назвал, что какие значит.
Да, да, нет. Просто я имею в виду, что если бы они была бы одним цветом разукрашена красным, тогда можно было бы, да, делать выводы, что это какая-то там захватническая.
Вы знаете, вот я, может быть, параллель проведу, которая многим не понравится. Обычно есть одна страна, которая болезненно реагирует на любые ошибки, связанные с картой, да, даже на бутылке Кока-Колы там целые демарши в магазинах устраивают, да, я имею в виду, конечно, Украину и Крым. Я вот думаю, что, наверное, не стоит уподобляться-то.
Не, нам не стоит, я хотел вот сказать пример, помните, как-то вышли деньги в Польшу со Смоленском, например, были деньги в Польше со Смоленском.
Да-да-да-да-да.
Ну, например... Англичане, например, любят разукрасить свой англосаксонский мир как бы вообще там широко, да, там и Австралия, и там США. Вот если бы оторваться от государств, как бы они могут такое там, все периодически же рисуют. Но это же, что это может значить? Ну, то, что там вот как бы живут англосаксы.
Ну, какие-то
там
амбиции.
Какой-то союз, да, да, ну какой-то там у них там свой союз маленький, там, не знаю, что они там.
Ну, как и наши некоторые, да, политические деятели, не буду называть какие, говорят, что Россия должна быть от Владивостока до Дублина. То же самое же.
Нет, я вот хотел сказать, что вот Семен Багдасаров постоянно требует захватить Константинополь с какой-то стати. То есть, какое мы отношение к Константинополю имеем, трудно сказать.
Я с ним солидарен, самое прямое, это наша земля.
А подождите.
И Иерусалим еще.
Турки живут, куда нам их девать-то там?
А турки вступят в нашу многонациональную семью народов. Царград и Иерусалим. Нет, нашу, почему?
Нет,
российскую.
Ребят, я предлагаю, российского там в Константинополе не было никогда, ничего. Софья Палеолог переехала добровольно в Рим, а потом к нам. Ничего там нам делить нечего с турками. Еще не
я иронизирую, как вы не понимаете. Ну, спасибо за ваше мнение. Спасибо, что высказались. Продолжаем обсуждение. Здрасте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, у меня такое ощущение, что господин Эрдоган очень хочет понести тюркские народы в определенную сферу комфорта в плане фантазирования.
Национальный миф это называется. Национальный миф.
Совершенно верно. Мечта прекрасная, еще не ясная, да? Вот какое-то такое настроение. Несколько повысить самооценку, может быть, тех народов, которые...
Вы знаете, поскольку вот вам мое, скажем так, высказывание будет понятно. Один философ когда-то сказал, что русским Бог дал землю, а англичанам море, а немцам небо. Да, и похожая риторика привела к чудовищным событиям в 20 веке. Вот, вот такое мечтание о там, пан-тюркистское Эрдогана может привести к каким-то чудовищным событиям?
Да еще каким? Обратите внимание, одна из очень характерных фраз пан-тюркистов звучит приблизительно так. «Славянские ручьи, сами не зная того, вливаются в тюркские моря». Речь идет о изобилии тюркских народов на территории Российской Федерации, ну и, как вы понимаете, вот на карте. Дело в том, что любое вот такое благоглупостное мечтание, потому что это всегда мечтание, когда я на коне. Вот то,
но никто не мечтает быть рабом, это совершенно точно.
Абсолютно. Наверное, абсолютно верно. И быть конформным, запредельно правильным, да, это, знаете, как болезнь неофита. У меня было нечто подобное с таким предметом, как кипа. Знаете, когда мне приходилось как-то апеллировать к высшим силам, я брал журнал с изображением, простите, голой модели и клал его себе на голову. Далее, произнеся нечто, ну, неофиты. У меня это было 28 лет назад. Понимаете? Вот у меня странное ощущение, что да, он хочет то, что называется по-английски «pep up», да, так, взбодрить народы и призвать их к некому самосознанию.
Ну, вы знаете, в этом есть определенная логика. Я бы это прокомментировал так. Эрдоган после Кемаля Ататюрка, безусловно, перезагружает Турцию. Безусловно, он ее вводит в другое агрегатное состояние. И вот
очень
это...
хорошее слово, извините. Вот очень это... хорошее слово. Перезагрузка.
Вот да, этот да. Неоосманизм, да, это и есть отмена всех достижений Ататюрка, что Турция будет не европейская, а вот такая. И фактически турецкий народ заново учится тому, от чего его отучил когда-то Мустафа Кемаль Ататюрк.
Вы знаете, да, у меня, я с вами согласен, у меня ощущение, что Эрдоган пытается к 21 веку применить, так сказать, к клиповому мышлению многих народов, добавить такую ложечку майонеза, как сейчас выражаются постоянно худеющие люди, да? То есть нечто абсолютно вот то, что казалось запретным. Если мы вот такие, мы пежоративные, мы не создали, предположим, считают татары, какой-то свои не сказали своего слова в науке, так, чтобы это было изобретение великого татарского инженера, например, или технолога, или все что угодно. А также, вы знаете, я закончу тем, что очень боюсь, что несколько эклектичное мечтание, оно, так сказать, оно wishful, оно благоглупостное, опять же, но и очень опасное, как соединение Сахи, Монголии и Константинополя.
Спасибо. Спасибо, Гурген. Ну, в заключение, что хочу сказать. Безусловно, это весьма опасные такие высказывания амбиций. Безусловно, мы должны внимательно слушать, что происходит, даже если это внутреннее дело. Безусловно, нам стоит указать в рамках работы нашего МИДа на этот недопустимый факт. В конце концов, мы же указываем на попытки приватизации нашей истории Киевом. Да, здесь, соответственно, тоже весьма неаккуратное заявление и должны быть последствия. Вот. Но в целом, я, честно говоря, в геополитическом таком смысле пока не вижу ничего страшного, но это действительно настораживает. Напоследок расскажу вам такую историю по поводу национальных мифов, национальной мечты. После отмены рабства часть чернокожих в Соединенных Штатах освободили. Французы купили большой кусок Африки. Для тех, кто не пожелал оставаться в Соединенных Штатах, пожелал какой-то иной свободы, организовали страну под названием Либерия. Туда вместе с достаточно серьезными деньгами этих граждан перевезли, сказали: вот вам государство, живите. Первое, что они сделали в Либерии, эти новые граждане Либерии, они взяли в рабство все местные окружающие племена. И с тех пор там, в общем, ничего хорошего не происходило. Вот, и мне кажется, подобные какие-то амбиции могут кончаться и вот, честно говоря, подобным образом. История знает много различных не очень удачных примеров, когда воинственные амбиции заканчиваются не очень хорошо. Но, повторюсь, да, я думаю, что нам за этим стоит следить, вот, но особо не напрягаться по этому поводу, не высказывать какую-то особую озабоченность. Техническое объявление. Завтра я опять вынужден прогулять наше с вами общение, но на следующей неделе все вернется, как и было. Желаю всем хорошего вечера, берегите свое здоровье, обстоятельства сами знаете какие, выбирайте маршруты объезда, хороших всем барических выходных, я надеюсь, эти прогнозы не сбудутся, ну и, видимо, мы с вами уже в следующий раз пообщаемся, когда будет лежать снег, и, как вчера синоптик сказал, серая картина сменится на другую.